студии Диана Горшечникова. Всем здравствуйте. Новостную картину этого дня сегодня анализируем вместе с политологом, публицистом, членом оргкомитета и координатором по международной работе Московского экономического форума Марине Восконян. Сегодня у нас в студии Марине Вооружанна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Коротко расскажу, какие вопросы затронем. Упадок доверия россиян к телевидению, новый класс заемщиков, в котором в кредите отказывают вообще все организации, и классическая музыка, какой поддержки не хватает для ее развития. Обо всем по порядку. Я у вас хочу спросить, так как вы как минимум политолог, понятное дело, что вы ежедневно нуждаетесь в информации и в разносторонней информации. Можете первые три строчки озвучить, из каких источников вы получаете эту информацию?
Вы знаете, я думаю, что сегодня большинство людей все-таки получает информацию из интернета и, может быть, каких-то таких социальных сетей, таких источников, как, допустим, телеграм-каналы, или у кого-то там Facebook и так далее. Но я могу сказать, что телевидение, по крайней мере, очень многими, оно используется скорее не как источник информации, а я бы так сказала, может быть, как источник того, там можно увидеть, как интерпретируется информация теми или иными телеканалами. Но это точка зрения, которая может быть близка экспертам. Я так думаю, что все-таки, конечно, люди телевидение все равно по-прежнему смотрят каждый день, и, несмотря на интернет, оно все равно является достаточно значимым источником.
Все равно живет. Да. Собственно, доверие к телевидению в России снизилось на 25% за 10 лет. Об этом сообщают нам социологи из Левада-центра. Несмотря на это, вы абсолютно правы, по популярности телевидение по-прежнему сохраняет первую строчку. Следом идут социальные сети и интернет. И набирают популярность такие источники, как, например, видеоблоги. И отдельно на эту же строчку ставятся видеоблогеры. То есть это вот то, что относилось, по крайней мере, раньше к телевидению, и мы вот недавно с коллегами тоже обсуждали, кому-то важна сама тема и ее обсуждение, конкретные темы, а кому-то важны отдельные персоны и мнение этих персон на ту или иную проблему. Но вот то, что касается телевидения, сегодня многие, ну и в том числе известные личности, медийные, занимающиеся и новостными различными порталами, они сегодня дискутировали на этот счет, и кто-то уверенно заявляет, что телевидение проиграло битву, по крайней мере, за молодую аудиторию. Вот вы этот взгляд разделяете?
Я бы здесь сказала о том, скорее, что вот вы назвали несколько форматов, которые существуют в интернете. Понятно, что там можно найти просто новостные сайты, где почитать просто какие-то новости. Можно найти чью-то интерпретацию в виде какого-то видеокомментария или там чего-то блога и так далее. Но в любом случае принципиальное отличие состоит в том, что в интернете вы сами выбираете, что именно вы там хотите почитать и посмотреть. И вы в любой момент можете там переключиться на что-то другое. И я сказала бы здесь так, что, на мой взгляд, уже с учетом того, что интернет уже достаточно давно вошел в нашу жизнь, мне кажется, что просто это меняет само поведение пользователя, то есть человека, он все-таки привыкает получать информацию по своему запросу. То есть не сидеть и быть пассивным неким потребителем. Вот я сижу перед телевизором, а телевизор мне что-то показывает, и я не решаю, что он там мне сейчас показывает, я не могу это ускорить или перемотать и так далее. А сейчас уже люди привыкли к тому, что они могут гораздо более интерактивно что-то делать и не просто пассивно потреблять информацию. В этом смысле, я думаю, что действительно формат меняется, и для очень большого числа аудитории, особенно, конечно, молодой, тех, кто живет, не расставаясь, условно, там говоря, со смартфоном, конечно, телевидение гораздо менее такой интересный объект, с одной стороны. С другой стороны, все-таки надо понимать, что у нас все равно структура населения такова, что общество состоит далеко не только из молодежи, то есть по-прежнему есть достаточно много людей, которые, в принципе, имеют привычку все-таки каждый день там сидеть дома и все-таки включать телевизор.
Это аудитория более 90%, по крайней мере, как социологи говорят, да.
И потом, мне кажется, что одно другому совершенно не противоречит. По крайней мере, очень часто можно увидеть картину, когда все сидят, значит, дома вечером, и у них при этом включен телевизор, и одновременно с этим все сидят и держат в руках смартфон или там ноутбуки и продолжают что-то параллельно смотреть в интернете.
Угу.
Я бы не сказала, что это два взаимоисключающих явления.
Вначале вы сказали про интерпретацию. Вот если мы берем отдельный новостной блок, Ну, любого канала. Даже новости, они так или иначе интерпретируются. Ведь что такое новость сама по себе? Мы сейчас не обращаемся к аналитике или к каким-то широким программам, куда приходят специалисты, и они выражают свою точку зрения или пытаются что-то проанализировать, что-то понять. Новость, она, ну, извините, и в Африке новость. То есть посадили, не знаю, 1 гектар картошки. И все. И вот это и есть новость. Все равно телевидение изменилось настолько, что новость, она так или иначе интерпретируется. И новость можно показать как хорошую, так и плохую, даже если это одна и та же новость. Я надеюсь, не запутала никого.
Я понимаю, что вы имеете в виду. Ну, вы знаете, это очень вообще такой вопрос философский. Можно ли подать информацию абсолютно нейтрально? Но если говорить о телевидении, то на самом деле большинство людей рано или поздно, наблюдая различные источники информации, более-менее понимают, как они это интерпретируют. Ну, то есть, допустим, так же, как человек понимает, что вот, например, есть газета, одна, допустим, придерживается какой-то более, допустим, либеральной позиции, другая там более консервативная и так далее. То есть в этом плане, конечно, я думаю, что люди достаточно хорошо понимают, как отличаются какие-то нюансы каких-то интерпретаций. Но здесь надо сказать, что вот часто можно столкнуться с таким упреком, когда говорят, что телевидение людей зомбирует, то есть вот что оно им что-то рассказывает, и они вот так вот пассивно на это глядя, вот эти все идеи и точки зрения перенимают. Я слышала точку зрения одного из наших очень известных социологов, который говорил о том, что все как раз наоборот обстоит, и если человеку не нравится то, что ему телевизор показывает, он его просто переключает. И что на самом деле люди все-таки, они склонны выбирать то, что им больше нравится. Так же происходит, кстати, и в интернете. Никакое разнообразие никаких там каналов информации, каких-то сайтов, блогеров никак не ведет к увеличению какого-то, значит, в голове у конкретного человека какой-то там толерантности к иным точкам зрения. Все читают то, что им нравится, и предпочитают читать те интерпретации событий, которые совпадают с их интерпретациями.
Угу. Отвечают да. Их мнению.
Да, да.
Хорошо, телевидение, интернет, социальные сети, блоги. Ничего мы не сказали про радио. Хотя радио переживало много кризисных моментов и все равно остается в линейке источников информации, ну и причем держит стабильные позиции. Если мы с вами говорим о будущем технологий, о будущем изменений, да, в том числе в контексте потребления информации, такой структуре, как радио, стоит на что-то обратить особое внимание, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, радио совершенно четко отличается от всех других упомянутых нами источников тем, что оно не требует задействованности вашего зрения в тот момент, когда вы эту информацию слушаете. Поэтому, безусловно, есть масса занятий, во время которых человек просто не в состоянии, ну или вообще нежелательно, чтобы он в этот момент смотрел на экран. Вот, например, возьмите такую достаточно серьезную группу людей, как автомобилисты.
Да.
Конечно, к несчастью, приходится наблюдать некоторых водителей, которые одновременно едут и смотрят кино у себя на планшете, вот, но то есть, понятно, что все-таки на самом деле, да, вот все-таки в основной массе люди смотрят на дорогу, и поэтому им более комфортно слушать, а не что-то смотреть в этот момент. И есть масса других тоже каких-то занятий, когда человек не может в этот момент просто там смотреть на телевизор или держать в руках какое-то устройство, поэтому, конечно, во всех этих ситуациях, если при этом человек хочет все-таки что-то послушать или какую-то информацию получить, естественно, это будет тогда радио. Ну, или по крайней мере, что-то в аудиоформате.
Как ни крути, важную роль в нашей жизни играет доверие. Так вот, из-за его отсутствия некоторые граждане не могут получить займ.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну и причем речь не только о банках, а даже о микрофинансовых организациях. По данным сервиса «Займер» формируется некий новый класс заемщиков-маргиналов. Их якобы порядка 400 тысяч человек. Рассчитывать на новые кредиты они не могут, потому что на них уже висит огромное количество займов. Все то, что сообщает нам сервис «Займер». На ваш взгляд, насколько опасной является вот эта вот группа лиц, особенно в разрезе финансовой системы, и нужно ли как-то менять финансовую систему на фоне подобных сообщений?
Вы знаете, эта группа лиц взялась не из вакуума. То, что, о чем сообщается в этой новости, является таким очень интересным штрихом к общей картине, а картина эта такова. Население теряет свои доходы. Соответственно, у нас вообще население довольно сильно закредитовано, и не только люди бедные, которые уже вот попали совсем в критическую ситуацию, не могут ничего вернуть, но и многие другие. Это связано с чем? С тем, что, в принципе, в какой-то момент падение спроса, оно же замедляет экономику, поэтому, в принципе, банки выдавали достаточно свободно вот эти потребительские кредиты, и они в каком-то смысле были какое-то время определенным драйвером роста, или, я бы сказала, скорее, поддержки уровня потребления, потому что, ну, без кредита человек не может купить, там, не знаю, мебель, технику, машину, mm-hmm. с кредита может, поэтому он покупает, а таким образом рынок как-то, в общем, шевелится. Но понятно, что в системе, где доходы людей падают, это, ну, в каком-то смысле это пирамида, то есть понятно, что они все менее и менее способны вернуть, во-первых, уже взятые кредиты. Кроме того, они, с одной стороны, нуждаются в новых, но, скорее всего, просто через какое-то время им их будут меньше давать, потому что, ну, если есть те, которые не возвращены и прочее, банки, насколько я понимаю, сейчас будут каким-то образом все-таки ужесточать вот эту систему, потому что просто свободная раздача этих кредитов абсолютно всем и фактически, то есть без каких бы то ни было условий, это ведь масса есть таких, где нет ни поручителей, ничего. Для этого не нужно быть микрофинансовой никакой организации. Пожалуйста, зайдите там в любой какой-то гипермаркет и везде на любой кассе там под 0%, все в рассрочку и так далее. То есть, пожалуйста, уносите все бесплатно прямо сейчас, а расплатитесь потом. Вот. Но это, к сожалению, все является просто маркером того, что с экономикой у нас все сильно не в порядке. И, опять же, вопрос об уровне жизни, поскольку по официальным данным у нас там Росстат считает, что уровень бедности у нас колеблется там в районе 13-14%, но на самом деле, если мы говорим о каких-то других методиках ее измерения, там, если мы применяем какие-то, допустим, критерии европейские, что это должно быть доход менее 60% от медианного дохода, либо же есть там методики расчета по материальной депривации, то есть по факту от каких благ человек отключен, то есть, допустим, не может поехать в отпуск, не может купить машину, не может купить одежду, то по этим показателям на самом деле очень часто вырисовывается цифра ближе к 25%, там, а отнюдь не 13-14%, то есть фактически речь идет про четверть населения. Вот, поэтому я боюсь, что здесь проблема эта носит системный характер, и люди проваливаются в долги не столько потому, что сами они какие-то плохие и в этом виноваты, хотя, безусловно, там лучше бы они отдавали себе в этом отчет, но скорее просто потому, что их материальная ситуация является, ну, для них неприемлемой, и она на самом деле является неприемлемой, потому что...
Недостаточной.
Конечно, недостаточной. Посмотрите на наши, допустим, какие-то... Посмотрите на тот же там доход. Вот говорят, средняя зарплата в России там 46 тысяч рублей, а медианная 35. Это значит, что средняя же она включает и самых богатых, а вот медианная показывает, что у нас половина населения получает менее 35 тысяч рублей. Ну вот, а представьте себе, что какая-то часть из этих людей, она еще там, допустим, это может быть мать-одиночка, или там это может быть кто-то, кто там содержит каких-то родственников, у кого есть какие-то иждивенцы. То есть у нас же ведь самые бедные, кстати, не пенсионеры, а семьи с детьми, потому что двое работающих, или тем более родители-одиночка, если у него есть дети, то он у нас оказывается в категории беднее пенсионеров.
Я, знаете, не очень понимаю, то есть в вопросе кредитования вы выступаете на стороне Минэкономразвития, по крайней мере, Максим Орешкин очень громко и часто в последнее время говорит, что надо ограничивать раздачу потребительских кредитов.
Нет, вы знаете, я выступаю за то, чтобы у нас поменялась экономическая модель, о чем, кстати, говорит и весь форум московский экономический, что нужно просто преодолевать бедность. Если у людей будет выше уровень жизни, то, во-первых, они не будут столь закредитованы, а даже если будут брать кредиты, то это будет гораздо более здоровая схема, вот, которая в нормальных экономиках, конечно, это тоже есть, и это не будет под такие дикие проценты, под которые это происходит сейчас. То есть здесь я боюсь, что будем мы там людей наказывать за то, что там они не возвращают кредит, или будем ли мы их меньше кредитовать, это, к сожалению, проблемы наши это не решит. Это только следствие, понимаете? гораздо более серьезных проблем нашей экономики.
По поводу закредитованности. Ну вот мы смотрим на Америку и понимаем, что в Америке все живут в кредит и живут вроде как неплохо. Почему в России эта система не работает?
Вы знаете, она и у нас может работать, и вполне мы можем дожить до такой жизни, когда человек там уже, у него ребенок только в детском саду, а он уже должен понимать, что он будет там до конца жизни выплачивать кредит за его там образование, или если мы возьмем ту же ипотеку. Но дело в том, что, а почему надо равняться, допустим, на Америку? Кто сказал вообще, что американская модель экономики является хорошей? Это страна, у которой собственный долг, ну, то есть она, его вообще невозможно выплатить, то есть ведь любая жизнь в кредит подразумевает некую пирамиду, в конце которой теоретически вы должны все это вернуть. Но на самом деле очень многие экономики сегодня функционируют так, что их долги невозвратны. Никто их никогда не вернет. Это такое, знаете, то есть это перекладывание своих проблем на какие-то будущие поколения, а как там дальше, непонятно. То ли мы их спишем, то ли непонятно что. Вот. Но, по сути, мне кажется, что это как раз модель, которая достаточно... Ну, это не то, на что надо равняться, чтобы вы с детства уже были, так сказать, по гроб жизни должны. Угу. Я не думаю, что нам надо строить такую экономику в нашей стране.
Хорошо. Деньги нужны всем, в том числе и классической музыке на развитие, как это мы сегодня выяснили. Счетная палата помнит обо всех и пришла к выводу, что необходимы вложения в концертную деятельность в сфере классической музыки, новые законы и инвестиции частных инвесторов. Все потому, что спрос на концерты классической музыки высокий, а мер по их господдержке не хватает. Я сначала, Марина Вержановна, хочу вас спросить, нормально, что счетная палата теперь уже и до классической музыки добралась?
Ну, если что-то у нас в стране пользуется государственной поддержкой, туда выделяются государственные деньги, логично, что государство хочет понимать, что там происходит.
То есть это четко в рамках того же, например, нацпроекта, посвященного культуре, развитию культуры в Российской Федерации, и счетные палаты это точно так же мониторят. Можно к этому приписать? Например?
Ну, в любом случае, государственные деньги, счетная палата занимается их отслеживанием, скажем так.
Хорошо. Директор департамента аудита соцсферы и науки счетной палаты Светлана Меркушина говорит, что альтернативные источники и инструменты финансирования отрасли не применяются. Почему, как вы думаете?
Вы знаете, с классической музыкой здесь я могу вам только привести, например, в пример ситуацию за рубежом. Дело в том, что есть такие сферы культуры, которые не могут самоокупиться никогда. И тогда встает вопрос, что же с ними тогда делать? Может, их вообще тогда ликвидировать или оставить их элитными, чтобы они были доступны только для очень богатых людей? Вот возьмите, например, стоимость билетов в оперный театр. Возьмем такой один из самых известных в мире, Венская опера. Вы там, если придете в кассу и будете покупать билет официально, то самый дорогой билет там будет стоить примерно около 250 евро, а, в общем-то, на каком-то там балконе вы можете теоретически попасть даже там за 20, за 30. Понятно, что эти билеты покупают спекулянты, и дальше их продают за любые деньги. Но формально билеты продаются за довольно-таки умеренную цену. У нас в России они могут стоить официально намного дороже. Так, вопрос, почему государство, например, вот в европейских странах идет на то, что поддерживает это? Потому что оно просто хочет, чтобы люди имели возможность посетить концерты классической музыки. Поэтому здесь, я боюсь, у государства нет никакой альтернативы. Оно не может сказать, что давайте мы вот эти сферы просто все отдадим на самоокупаемость, и если там они не окупаются, то тогда просто либо мы их вообще закрываем. Потому что ведь вопрос не в том, что... Музыка. Ну, музыка – это же не товар, понимаете, какой-то лежит, что-то в магазине продается.
Это просвещение.
Конечно, доступность подобных благ для общества, она же ведь еще и для государства важна в том смысле, что государство же должно понимать, оно какое хочет иметь общество. То, в котором люди там умеют читать и писать, и слушать музыку могут, и пойти в музей, или там такое, где большей части населения все это недоступно и вообще, например, не нужно. Понимаете? Поэтому здесь, я думаю, опять же, надо исходить из того, а что мы вообще хотим.
Угу. Еще один момент, о чем, на что указывают, точнее, в Счетной палате, что нужно привлекать частных инвесторов, в том числе путем проработки механизма государственно-частного партнерства. Мы спросили по этому поводу, что думает Ирина Герасимова, генеральный директор и художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра. Она как раз по поводу инвестиций говорила. Я попрошу вас надеть наушники и вместе послушаем.
Действительно, нужно перейти к следующему этапу и как-то поддержку всей концертной деятельности для того, чтобы она развивалась, перевести действительно в законное такое вот ложе. Отдельно я бы хотела сказать про частных инвесторов. Это опасная тема, потому что считается почему-то, что вот в России очень много частных инвесторов хотят вкладывать свои деньги в классическую музыку. Да, таковые есть, но они, во-первых, находятся в основном в крупных городах, во-вторых, очень редко являются меломанами, иногда родителями детей, которые в том или ином коллективе играют либо поют, но это не станет в России принятой опцией. Или нужны очередная череда законов, которая бы позволила инвесторам с выгодой для себя вкладывать деньги в классическую музыку. Закон о меценатстве, о котором много говорят уже много лет, какие-то другие, но очень продуманные серия мер.
И вот, Марина Вооруженна, получается, что мы, в принципе, имеем пласт и предложений, благодаря которым мы смогли бы поддержать классическую музыку, но к этому почему-то не обращаются. Вот сейчас, после того, как Счетная палата вновь поднимает этот вопрос, возможно, что, правда, и даже в вопросе инвесторов что-то изменится.
Вы знаете, во всем мире люди, которые вкладывают деньги в искусство как меценаты, то есть поддерживают что-то, как правило, на законодательном уровне в этих странах предусмотрены определенные какие-то преференции или льготы для, допустим, компаний, которые занимаются благотворительностью. Поэтому здесь, скорее, государство, оно может стимулировать кого-то к благотворительности вот путем предоставления каких-то определенных льгот таким, допустим, компаниям. В то же время, если вы говорите о частных лицах, но это тоже вопрос их личной сознательности. Понимаете, кто-то себе купит еще одну яхту, а кто-то, например, профинансирует концерт, чтобы его могли посетить какие-то зрители там, где это людям недоступно.
Да, следим за развитием классической музыки в стране, а пока немного о фотографиях. Увлекаетесь селфи, Марина Вооруженна?
Ну, наверное, как и многие владельцы смартфона, иногда делаю селфи, да.
В Томской области есть чудесные поля с фацелией. Это такой фиолетовый цветок. Местные жители, ученые называют его томским провансом. Очень красиво. И в то же время они серьезно беспокоятся за то, что любители селфи вытаптывают эти поля, пытаясь сделать, собственно, какой-то неземной снимок. Сейчас они подготовили таблички, что а там протоптаны уже дорожки, знаете, вот, посреди этих полей. Сейчас они сделали таблички, в ближайшее время они их расставят, что желательно не ходить по полям и так далее. Но вот есть у вас ощущение, что для людей, увлекающихся селфи, уже, возможно, нужно придумывать некие правила, такой селфи-этикет, что ли? Потому что как держать в руке телефон и себя сфотографировать красиво, многие понимают, а с какими последствиями сталкиваются даже не они сами, а люди, которые вокруг, не очень. Причем есть ведь и скандальные случаи.
Вы знаете, здесь надо понимать еще, что речь идет тоже про такой маленький фрагмент гораздо такого более широкого явления. А зачем люди делают селфи? Они их потом выкладывают в соцсети, как правило, и делятся ими со всеми, со всем миром, со своими знакомыми, друзьями. И здесь мы скорее имеем дело, и уже достаточно давно, с появлением интернета и социальных сетей, когда для людей становится крайне важным постоянно, скажем так, во-первых, информировать окружающий мир о том, что с ними происходит, и при этом, что особенно важно, получать некое одобрение от него, то есть
признание,
какой-то там лайки и так далее. Это, в принципе, такой феномен, который изучают и социологи уже современные. И в целом он отражает, если начать смотреть глубже, на мой взгляд, такие какие-то не самые приятные вещи о нашем обществе, потому что в принципе, такая вот мир охватила, да, вот такая какая-то мания того, что нужно постоянно в глазах всех остальных показывать какую-то свою успешность, интересность. И То есть во многом это такой бесконечный спектакль, понимаете? Вот. А что, для чего это нужно людям? Я думаю, что это компенсирует, возможно, что-то, что они не получают, может быть, в реальной жизни.
То есть в Инстаграм молодцы те, кто предложил убрать лайки и жить без лайков. То есть ты постишь фотокарточку, ну и молодец, там кто-то тебе что-то написал, что красиво. Этого достаточно.
Ну, по крайней мере, могу вам процитировать. Вот социологи зарубежные, которые это изучают, они, например, считают, что, в принципе, идея оценивать что-то только в двоичной системе, то есть либо это нравится, либо не нравится, она, в общем, обедняет саму систему реакции человека. То есть, на самом деле, отреагировать на чужую фотографию можно гораздо большим числом способов и эмоциональных реакций, чем просто сказать, там, что это лайк или не лайк.
То есть ждем какие-то новые формы, которые, возможно, появятся вместо лайков. Напомню, в студии «Радио Спутник» сегодня политолог, публицист, член оргкомитета и координатор по международной работе Московского экономического форума Марина Эвасканян.
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.